Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы поговорим о том, как важно не использовать в воспитании ярлыков и прозвищ. И в гостях у нас психолог Полина Сметанина. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Полина, но для того, чтобы начать говорить, мне хочется сначала разобраться с самим термином «ярлыки». Много мы сейчас слышим, когда говорим о детской психологии, что ярлыки навешивать не нужно. А что это? Это обязательно какие-то негативные прозвища или это могут быть положительные характеристики, которые мы даем ребенку и точно так же привешиваем ему, как ярлык? Расскажите, пожалуйста.
Ярлык – это некое качество или, может быть, и прозвище, оценка ребенка. И оно может быть как позитивным, так и негативным.
А примеры? Например, вот «ты лентяй», «ты глупый» – это уже ярлыки?
Лентяй, глупый или отличница, хорошая девочка – это все то, что может быть ярлыком. Может ярлык быть более широким, например, способный лентяй. И тогда ребенок, да, он лентяй, да, но способный. И здесь сложнее тогда из этого ярлыка выбраться.
Мне кажется, вообще ярлыки – такая вещь, которую избежать невозможно. Разве есть родители, которые, ну, может быть, те, которые сознательно с этим борются, они могут избежать вот этих прозвищ своим детям? А большинство родителей, по-моему, непременно такие ярлыки своим детям навешивают. Разве это не так? Разве это не всеобщая проблема?
Мне кажется, избежать ярлыков действительно сложно, потому что сама по себе подача оценки или способность называть то, что мы видим, это, ну, часть нашего мозга. Да, это наше свойство. И это стол, это кружка, это стакан воды, это лентяй. То есть нам так проще. И да, в каких-то ситуациях действительно это свойство нам помогает, нам полезно. Но не тогда, когда мы говорим о воспитании ребенка. Почему еще избежать сложно? Потому что не все зависит от нас, от родителей. Ярлыком может стать и какой-то вывод ребенка. И этот вывод может совершенно не соответствовать реальности. И может не зависеть от нашего отношения, от наших слов, а, например, от отношения в школе или на улице друзей или других людей.
Но получается, что ребенок волей-неволей обязательно столкнется с этими самыми ярлыками, если не в семье, то хотя бы в детском саду и в школе непременно. Например, нянечка, заправляя ему футболку в шортики, скажет: «Ах, какой же ты неряха!» Вот как быть родителем в этой ситуации? В принципе, как относиться к тому, что другие говорят ребенку подобные вещи? Нужно ли на это вообще обращать внимание? Или если в семье такой опыт не практикуется, то ничего страшного не будет?
Знаете, на мой взгляд, ребенок охотнее принимает на себя ярлык, если то или иное качество, ну, в той или иной мере соответствует этому ярлыку. Потому что если совершенно аккуратному ребенку скажешь «ты неряха», он вряд ли поверит и вряд ли примет на себя эту роль. Другое дело, если действительно у него, ну, с этим сложности, с этим качеством. Я считаю, что здесь важно обращать на это внимание и, конечно, помогать ребенку. Потому что ярлык, в чем его сложность и в чем его вред, ярлык резко ограничивает ребенка. Получается, что мы какое-то качество консервируем и мешаем развиваться противоположному качеству, которое может помочь ему как раз-таки, ну, спокойно адаптироваться в мире.
Полина, но получается, что некоторые родители, вот, следуя такой же логике, как поступают? Они говорят: если мы будем авансом называть ребенка способным, умным, трудолюбивым, хотя он таким не является, то мы также стигматизируем это качество у него. Но ведь получается, что ребенок не соответствует тому, пусть даже положительному ярлыку, который на него навесили, и, соответственно, испытывает внутренний дискомфорт, потому что ему говорят, что ты же у нас такой умный, а он при этом может быть не понимать математики, физики, химии, и из-за этого чувствовать себя неполноценным. То есть он не только чужим ожиданиям не соответствует, но и даже собственным, ведь ему всегда говорили, что он такой умный. Есть ли такая проблема?
Безусловно, если мы говорим о нормальной адаптации, это когда мы действительно, ну, занимаем свое место в этом мире, и когда мы адекватно осознаем свои сильные и слабые качества. И здесь вот эти положительные ярлыки, они могут принести даже вред. В том случае, когда ребенок будет действительно чувствовать несоответствие свое этому ярлыку. С другой стороны, страх разочаровать родителя и попытка вот эту планку преодолеть или достигнуть. И это может привести и к внутренней тревоге, и к внутренним конфликтам, и к другим последствиям в поведении в том числе.
Хотелось бы о вреде ярлыков поговорить еще как-то более подробно. Вы консультируете и взрослых, и детей, и семьи. Наверное, видите жертв этой самой стигматизации, которая происходит из-за навешивания ярлыков в детстве, в обществе, на работе, где угодно они могут быть навешаны на человека. И как они на него влияют, почему они ему вредят, а каким образом они ему вредят. Ну и главное, конечно, хочется поговорить о том, возможно ли это преодолеть, избавиться от этого. А если касается разговора родителей, то как этого избежать?
Как влияют? Все дело в том, что ребенок мало и плохо понимает себя. Он чувствует хорошо, но понимает мало. И если мы ребенку говорим, что он неряха или он лентяй, то он начинает в это верить. И начинает вести себя соответственно этому слову. В чем здесь, опять-таки, вред ярлыка? В том, что мы не даем альтернативы. И у ребенка, если я лентяй, то я, что буду делать? Я буду лениться. Если я неряха, то я буду пачкаться. Здесь такой срабатывает закон, что если мы говорим все время ребенку, чтобы он делал А, но при этом сообщаем ему, что он Б, то он будет делать Б. Если мы говорим ребенку, чтобы он убирал за собой и был аккуратнее, но в то же самое время добавляем, что ж ты у меня такой неряха, и когда ж ты наконец научишься, или никогда ты не научишься, то ребенок будет соответствовать вот этому прозвищу неряхи. Опасность может быть здесь еще и в том, что может быть некая выгода. Выгода, конечно же, в кавычках. Например, это часто встречается с таким ярлыком, как лентяй. Лентяй, этот ярлык позволяет ребенку ничего не делать, но в то же самое время мы часто добавляем способный. И если бы не лень, я-то вообще классный, если бы не лень, я бы такого бы достигла. Лентяй, что делать? И получается, мы мешаем ребенку развиваться и расти дальше, и выходить вот из этой оболочки. И получается замкнутый круг. Мы говорим, что он такой, ребенок в это верит, начинает вести соответствующим образом, тем самым подкрепляет нашу уверенность в нем. И получается, что из этой цепочки очень тяжело выбраться. В то же самое время мы не видим всего потенциала, многообразия других черт и других качеств у ребенка.
А что же с этим делать? Ведь часто родители думают, что он говорит правду, и даже, может быть, надеяться, что тем самым он все-таки замотивирует ребенка. Но, как я уже поняла, из состояния Б в А не перейти.
Не перейти. Пока ребенок не начнет верить или сомневаться в том, что он Б, и верить в том, что, возможно, он и А. Поэтому наша родительская задача помочь ребенку увидеть себя, посмотреть на себя с другой стороны. Как мы это можем сделать? Например, мы можем предоставлять ему информацию о нем самом, например, маленьком. Если ребенок думает, что он неудачник, у него все валится из рук, мы можем сказать, а ты знаешь, когда ты был маленький в садике, говорили, что у тебя потрясающая мелкая моторика, и вот ты все-все мог сделать, и так хорошо справлялся с какими-то делами. И можем периодически давать ему эту информацию. Мы можем с кем-то говорить так, чтобы ребенок нечаянно подслушал о нем в другом ключе. Например, вот сегодня Вася собрался за 5 минут, быстрее все. Мы можем какие-то организовывать события, в которых ребенок может проявить себя иначе. Но здесь нужно осторожно, когда мы уверены, что действительно ребенок себя иначе способен проявить. Если ребенок не очень ответственный, мы можем позволять ему где-то проявить ответственность, где мы знаем точно, что он способен. Но, на мой взгляд, самое важное – не бороться с негативным каким-то качеством ребенка, а помогать ему наращивать противоположный добродетель. Например, возьмем щедрость и бережливость. И щедрость щедрость и бережливость – это два хороших качества, ценных очень качества. Но если щедрости не достает бережливости, то она становится расточительством. Если бережливости не достает щедрости, то она становится скупостью. И получается, что если мы видим, что нашему ребенку не достает щедрости, что нужен новат, да, мы говорим, будет ошибка называть его жадиной. Мы никуда не придем. Важно показать, куда идти. И мы можем начать хвалить, когда он немножечко делится, проявляет противоположную добродетель, создавать условия, в которых он может ее проявить. И таким образом помогать ему формировать противоположное качество.
Возможно ли это сделать с каждым качеством, которое мы вот не любим в своем ребенке? Например, действительно ребенок, ну, злой. Всех обижает младших братьев и сестер, иногда, может быть, замахивается на родителей и так далее. И тут часто ему мама говорит, я так наблюдаю, например, на площадке или в общественном транспорте, фу, какой ты злой. Происходит ли в этот момент стигматизация или нет? И возможно ли что-то сделать в этой ситуации? Как тут себя родители вести? Ведь ситуация, ну, если щедростью, там можно как-то очень мягко подойти к этому вопросу, то в момент, когда ребенок дерется, когда ребенок нападает на младших братьев и сестер или даже на самих родителей, реакция должна быть быстрой. И тут, мне кажется, именно от этой своей быстрой реакции родитель-то и не может придумать ничего лучше, как просто припечатать его таким обидным прозвищем, как злой.
Мы должны помнить, что как мы яхту назовем, так она и поплывет. Назовем ребенка злым, он будет соответствовать этому. Поэтому здесь это совершенно бесполезно и даже вредно. А ребенок, если он проявляет, если мы говорим об агрессии и о злости, то это не на пустом месте. Каждый человек, ну, каждый из нас, если злится, то на это есть какие-то причины. И важно понять, что вызывает у ребенка агрессию, помочь ему с этим. Потому что, в принципе, выражать свою злость и злиться – это, ну, естественно, всем людям. Проблема в том, как мы это делаем. И здесь научить его, как можно, не раня других, не причиняя вред ни себе, ни окружающим, как можно выразить свои чувства, свои эмоции. Это, мне кажется, задача родителя.
И вот опять хочется поговорить об этих самых положительных ярлыках, которые родители очень щедро своим детям раздают. Думаю, что тут-то они как раз поступают точно правильно. Например, когда говорят, ну, какой ты сильный, пойди помоги мне, как у тебя хорошо получилось, потому что ты такой сильный, я не знаю, забить гвоздь. И так они поощряют ребенка помогать, что-то делать в доме. И, соответственно, ребенок растет вот с уверенностью, например, что он сильный. И если он где-то разочаровывается в этом своем качестве, переживает потом очень тяжело. Но родителю ведь не избежать подобных, мне кажется, но ярлыков, прозвищ, которые такие вот положительные. Или все-таки можно их избежать и нужно?
Действительно хочется очень и приободрить ребенка и помочь ему сформировать у себя о себе хорошее мнение. Я бы не ставила здесь целью, ну вот прям совсем вот каждое свое слово вымерять. Я напомню, что здесь большую роль играет еще и вывод, который делает ребенок. И это мы никак не можем проконтролировать. Мы будем, да, говорить о том, что конкретно мы можем сделать. Хвалить надо, безусловно. И здесь важно, как мы хвалим, чтобы мы не качество, да, какое-то вот консервировали в ребенке, не акцент на каком-то одном качестве, но чтобы мы замечали, что ребенок делает, да, хорошего. И он же, правда, может быть разным. Очень тяжелый ярлык хорошей девочки. Он действительно потом, когда женщина вырастает, им крайне-крайне тяжело из этой роли выбраться. И там очень много злости и агрессии внутри. Она разрушает и может приводить к болезням. Хотя он, конечно же, очень удобен и поощряем. Но избегать важно, чтобы ребенок принимал себя любого и видел себя разным. И для этого важно, чтобы мы, родители, видели его разным и принимали его разным.
Мне кажется, Полина, вот эта тема ярлыков, прозвищ и прочего, она совсем недавно в психологии и педагогике начала звучать. Или я просто о чем-то не знаю. Мне кажется, вот в моем детстве никто о подобном не задумывался. Можно ли сказать, что это новое веяние?
У нас, наверное, да. За рубежом, я думаю, что это годов с 60-х, 70-х, об этом уже говорили, о ярлыках.
Какие-то исследования были о том, что это вредно? А как пришли вообще к таким выводам? Мне интересно, в принципе, понять, с чего взяли, что эта тема требует такого пристального внимания, потому что сейчас это одна из самых обсуждаемых тем на детских форумах.
Насколько я знаю, первым, кто об этом заговорил, это Хаим Генот. Это детский психолог, он организовал группу, вот у него учились Фабер-Мазлиш, ну, собственно, вся школа Гиппендрейтер тоже оттуда. И то воспитание, которое сейчас существует, оно до сих пор базируется на том, что говорил Хаим Генот. Да, он первым отмечал, он организовал группы для родителей, и на этих группах родители имели возможность увидеть, как ярлыки влияют на ребенка. Потому что действительно и у нас на курсе есть упражнение, которое показывает, как ребенок начинает вести себя, если мы от него, ну, вести себя так, как мы от него ожидаем. Есть упражнения, и родители, взрослые люди приходят, они не знают совершенно ничего о том, какую роль мы предлагаем родителям, какой ярлык мы предлагаем родителям навесить на этого якобы ребенка. И через какое-то время взрослый человек начинает вести себя соответственно вот этому ожиданию родителей. И это поражает. И Хаим Генот как раз-таки об этом и говорил, что очень часто дети, которых мы считали неудачниками, не сложившимися, либо, наоборот, принцессами, это ярлык, который они несут, и от которого потом страдают не только дети, но бывают и сами родители.
Полина, ну вот сейчас, я думаю, многие родители задумались на эту тему, уже проанализировали, что у их детей полно ярлыков, которые они им сами так щедро раздали, и теперь они думают, как можно исправить эту ситуацию. Предположим, ребенок уже не так мал, ну, старший школьный возраст, средний школьный возраст, а ярлыки уже у него есть. И, соответственно, дети ведут себя действительно так, как мы их и называем. Хочется непременно это исправить. Возможно ли это сделать уже в таком возрасте? Или все-таки момент упущен, и уже ничего сделать нельзя?
Мне кажется, пробовать надо всегда. И, возможно, прежде всего, снять с себя грусть вины и такой максимальной ответственности. Не все зависит от нас, от родителей. И вина, она может нас привести вот как просто вглубь какое-то самобичевание, так, в общем-то, вина нам может показать на нашу ошибку, которую мы допустили, или какое-то что-то мы не досмотрели, не доглядели. И можно задать себе вопрос: хорошо, что я могу сделать сейчас? Что мы можем делать сейчас? И далее, как вот, да, я говорила, помогать ребенку посмотреть на себя с другой стороны. Наверное, здесь очень важно и трудно в то же самое время нам, родителям, поверить, что ребенок может быть другим. Потому что мы же тоже привыкли, но если у него все валится из рук, мы постоянно это видим. Но сложно нам поверить, что вдруг он не такой, вдруг это что это ярлык. Ну вот какую-то, наверное, помогать себе в этом и разрешать себе вот хотя бы по чуть-чуть раздвигать вот эти границы. И хотя бы по чуть-чуть замечать ребенка, перенаправлять свое внимание на то, что получается у ребенка иначе. А чем младше ребенок, тем быстрее будут видны результаты.
А как же все-таки быть с окружающими? Ну, предположим, что мама задумалась на эту тему и уже решила, что она таким образом себя вести не будет для того, чтобы не навешивать тех самых прозвищ и ярлыков. Но окружающие-то продолжают вести себя так же, по старинке, ведь это принято в нашей культуре. Ну, предположим, папа или бабушки и дедушки. Ладно, с папой договорились, а вот бабушки, дедушки, ну, а главное, учителя в школе. Ведь, ну, я даже не могу произнести те ярлыки, которые они озвучивают на уроках в адрес иногда очень маленьких детей, еще первоклашек.
Мне кажется, все равно какое-то вот такое ключевое и важнейшее значение для детей имеет родительское слово и наша оценка. Поэтому если у нас, мы вдруг узнали об этом, если ребенок с нами поделился, очень важно сообщить, понятно, не нападая ни на бабушек, ни на учителей, говорит, ты знаешь, я тебя знаю совершенно с другой стороны. И здесь можно и привести пример, когда ты был маленький, и привести пример сейчас, ну посмотри. Ты это делаешь, ты здесь исправляешь, ты это замечаешь. Посмотри, ты можешь быть другим, ты другой. А то, что, возможно, ошибаешься, возможно, там, ну, что-то мешает тебе как-то в школе, да, вести себя более свободно. Всегда трудно вести себя свободнее, естественно, когда над тобой, ну, вот, когда тебе так думают или так говорят. Здесь поддержать ребенка и своей верой помочь ему поверить в себя.
Полина, я вот, когда готовилась к передаче, почитала, что об этом пишут родители, всегда так делаю перед передачей, потому что интересно узнать, как же этот вопрос решается в большинстве семей. Так вот, что меня поразило, большинство ярлыков, которые навешивают родители, они имеют вот ту самую положительную коннотацию, как вы говорили, ленивый, но способный, но в ужасном сочетании. Например, ты ленивый, как папа. Вот. И получается, что ребенок или ты глупая, как мама. Вот даже такие звучали высказывания в семье. Получается, что ребенок-то, с одной стороны, хочет походить на своего родителя, и ему кажется, что его похвалили, он как мама или он как папа. Она как мама, он как папа. А с другой стороны, его ругают. Получается, что ругают еще и его родителя. Это, мне кажется, ужасающая ситуация. Вот как быть в таком деле родителям?
Для ребенка мама и папа – это часть его. Поэтому если мы ругаем отца, то ребенок это воспринимает, как он плохой, какая-то его часть плохая. Если ругаем маму, то какая-то часть моя плохая. И уже это, одно это наносит боль и вред ребенку. Я понимаю, что отношения бывают разные. И не просто иногда. И много злости мы можем испытывать к нашим супругам. Но здесь, конечно, очень важно для ребенка как-то наше отношение в сторонку, а ребенку доносить, что папа, я буду говорить, да, с точки зрения женщины, что папа хороший, папа тебя любит, папа, там у него и такие-то, и такие-то сильные качества, и ты похож на папу вот такими-то сильными качествами. Запрещая себе запрещая ребенку любить папу, мы на самом деле, как-то так обычно происходит, что ребенок все равно его любит, но любит, копируя даже вот самое негативное проявление, ненавистное нами, этого родителя. Поэтому здесь мы не добиваемся абсолютно точно результата, наоборот. И если этот ярлык, он будет ему соответствовать. В общем-то, мы добьемся того, чего мы хотим. Просто будет в полной мере соответствовать этому качеству.
Получается, это двойной удар. Мы и ребенка критикуем, и его родителя, и вообще.
Мы отрицаем часть его. Вот эта твоя часть, твоя половина, она плохая, я ее не принимаю, я ее отвергаю.
Но еще хотелось бы поговорить вот о чем. Иногда дети действительно просто не похожи на своих родителей. И мама, которая привыкла носиться и все делать очень быстро, не может принять нерасторопного ребенка. Хотя, может быть, со стороны даже покажется, что ребенок куда адекватнее себя ведет, чем мама, которая все время в мыле, в пении, и все в последний момент, но зато очень быстро. Вот как тут объяснить такой маме, может быть, на приеме, а может быть, подруги, друзья или второй родитель может каким-то образом помочь ей принять своего ребенка не как нового человека с таким недостатком, а как человека просто с совсем другим качеством, с которым тоже можно жить, жить качественно, жить хорошо и, в общем, не хуже, чем она.
Очень интересный вопрос. Спасибо большое, Марина. Вы знаете, интересно, что ярлыки мы с большим удовольствием навешиваем те качества на ребенка, которыми мы сами обладаем, но стыдимся этого, стесняемся или скрываем от себя. Или противоположные какие-то качества, которых нам очень не хватает. И здесь, конечно же, родителям работать над собой, либо над принятием вот этих качеств, да, что такое лень, способность ребенка отдохнуть, а я не могу, я как белка в колесе. Вот где-то, может быть, и стоит разрешить себе. Дети ведь, правда, наши учителя. Либо если мы отрицаем какое-то качество, то ведь ребенок здесь может помочь нам его нарастить, и ребенок просто признать, что он другой. Это правда очень сложно, потому что мы, если такие шустрые, а ребенок, он немедленно, он не тормоз, у него другой темп. У него может быть другой темп мышления, у него может быть вообще другой способ мышления. А нам хочется, да, привычно, если ты не такой, как я, то ты, значит, плохой. Работа с собой.
Ну что ж, будем учиться. Это такое мастерство, которое приобретается, наверное, годами, десятилетиями. И еще непонятно, хватит ли нам на это жизни, но тем не менее будем тренироваться и, соответственно, пытаться воспитывать своих детей тоже в этом ключе. Спасибо вам, Полина, за те советы, которые вы нам сегодня дали. Благодарю вас.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч!